В этом выпуске подкаста упоминается Борис Гребенщиков. Он признан иностранным агентом.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната». И здесь мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Чилищева.
И сегодня в нашей совещательной комнате новый гость, педагог Дима Зицер. А он просил так себя называть. Я думаю, что
его так зовут просто. Привет.
Да, привет, Дима. Дима Зицер – известный и любимый гость Ютуба и участник, и ведущий разных подкастов. Мне такое впечатление, что Дима знает все о том, как надо правильно разговаривать с детьми, как их воспитывать, как бороться с пропагандой, которая калечит сейчас не только взрослые, но и детские души. Дима, скажите, пожалуйста, вот первый вопрос такой, просто любопытствующий вопрос. Почему Дима? Почему не по отчеству?
Ой, слушайте, давайте, ладно, я дам вам все версии ответа возможные. Значит, во-первых, почему Дима, а не... У меня полное имя Вадим. Давайте начнем.
Да, это я знаю. Да? Это я знаю, да. Это часто так бывает.
Да, я отвечу вам самую правдивую правду из всех существующих правд. Моя мама, когда назвала меня Димой, она ни в коем случае не хотела, чтобы я оказался Митей когда-нибудь. Значит, соответственно, они с папой придумали имя Вадим. А потом, когда я пришел в школу, я оказался Вадиком без собственного желания, как вы понимаете, всякого. И тогда я решил, что все, Дима будет Димой. Значит, это история номер один. И стал Димой совершенно официально. Я в 90-м году уехал из Советского Союза и приехал в Израиль. Там очень просто с именами. И, соответственно, Дима равно Дима. Никто не ищет, так сказать, корня этого имени. Но все, есть тут еще один момент очевидный. Слушайте, я же практикой занимаюсь, я педагог-практик, и в этом смысле, это совершенно невыносимо. Это уже другая история, называть, Свету, 12 лет Света, и чтобы она меня называла ваше превосходительство. Это уже, так сказать, я вхожу в свою профессию. То есть в тот момент, когда мы общаемся с участниками образовательного процесса, извините за выражение, мы должны быть с ними личностно равны. Профессионально, понятное дело, что мы не будем равны. Но мы должны быть личностно равны, это не должно ни во что вмешиваться. Вот эта самая иерархия и вертикаль, которая проводится довольно часто, она противоречит очень жестко тому, что вообще-то педагог должен делать. Так что вот.
Подождите, вы хотите сказать, что в вашей знаменитой школе, независимой школе «Апельсин», ученики называли учителей по имени. Не Дмитрий, к сожалению, не знаю вашего отчества, да?
Потому что Вадим Семенович.
Да, не Вадим Семенович, не Дмитрий Семенович, а Дима, так?
Даже не Ольга Семеновна. Да, слушайте, значит, во-первых, нет, но если мы упоминаем апельсин, мы должны с вами сказать, что к апельсину, к моему огромному сожалению, я несколько лет уже не имею отношения никакого с момента отъезда из России, да, и с момента начала. Но да, устроено так, школа неформального образования «Апельсин», конечно, все по имени, конечно. Есть и другая модель, почему же? Да, есть модель, когда все по имени, отчеству и на «вы», есть учителя, которые с детьми на «вы». Это тоже равенство, все в порядке, здесь нет никакого, такого коленки на груди, только на «ты». Просто одинаково.
Да, на самом деле это здорово, потому что я была учителем в школе, я преподавала французский язык, и мне было тогда довольно мало лет. Я помню, что меня ужасно бесило, когда меня дети называли Зоя Феликсовна, и потом, уже сейчас, мои бывшие ученики, когда меня встречают, они тоже мне все время говорят Зоя Феликсовна, и это меня тоже бесит. Но это бог с ним. Вы сказали, что независимая школа «Апельсин», что вы к ней сейчас не имеете никакого отношения.
Она школа неформального образования.
Да, да, простите.
Это школа неформального образования.
Да, но все-таки вы были ее создателем. Могли бы вы все-таки рассказать о ней? Потому что я вообще к моему стыду ничего о ней не знаю. Расскажите, как вы ее создали и что это за школа?
Слушайте, для того, чтобы ее узнать, в общем, это сделать довольно просто. Можно посмотреть фильм «Апельсиновые будни», например. И там немножко про это есть. Да много чего снимали, много чего написано. Давайте я вообще про школу поговорю тогда, да? Школы разные в мире есть. Но если мы с вами зададимся вопросом, зачем в школу ходить, мы довольно быстро поймем, какую школу надо создавать. Да, поскольку это не единственная школа, которой я, в общем, занимался, и не единственная школа и сегодня, которую я, веду в мире, потому что есть много школ. Но в школу люди ходят для того, чтобы развивать себя, для того, чтобы познавать себя, для того, чтобы заниматься самым интересным на свете, это самим собой. А дальше из этого вытекают связи между собой. собой, собой и другим, собой и знаниями, собой и предметом, собой и миром, и так далее, и так далее. Значит, если мы согласны с этим, если нет, то в любой момент меня прервите. Если мы с этим согласны, то тогда школа должна строиться в соответствии с этим. То есть, иными словами, ничто не должно мешать вот этому человеческому самопознанию и саморазвитию. Значит, это такая очень общая вещь. А дальше, поскольку педагогика штука практическая, нужно посмотреть, каким образом это может реализоваться в практике. И мы довольно быстро с вами поймем, что в практике это должно реализоваться возможностью выбора, например, для человека того, что и как он познает, что и как он учит. В практике это может реализоваться в том, что человек может определять свою траекторию, например, что он может создавать новые предметы, например, если его что-то заинтересовало, что он может объединяться с самыми разными людьми в соответствии со своими интересами и с ними, так сказать, придумывать что-то и двигаться вперед. Ну и так далее, и так далее. Так что, в общем, я скорее всегда удивлялся тому, что школа, такая общая, придумана так, как она придумана. Ну, не знаю, какой пример взять. Звонки в школе, например, существуют во многих школах до сих пор. Это зачем? Вот хотите поразмышлять? Зачем звонки в школе?
А у вас в школе не было звонков?
У меня в школе не было звонков. В нормальной школе звонков быть не должно. Просто скажите, зачем?
Ну, для дисциплины, чтобы знали, вот была перемена, да, а потом начинается снова урок. Ну, это как бы организовывает.
А разве человек, вот вы сегодня, мы на подкаст договорились прийти, вы же не опоздали. Никакого звонка не было, мы не созванивались. Никто не стрелял ни в кого. Мы идем туда, где нам интересно. И мы приходим вовремя, между прочим. Вот можете проанализировать все, что угодно. Теперь, это раз. Во-вторых, школа — это место, где учатся. И наша цель — научить чему человека? Чтобы он научился тому, что он по звонку куда-то приходит? Или человек должен научиться тому, что он самоорганизовывается и идет туда, где для него что-то важное происходит, что-то начинает крутиться? Это простой пример. Простой пример, когда все действует наоборот.
А если можно, да? Я уточню. Да, Дима, Эдвер Челищева.
Давайте.
А вы, когда учились в советской школе, тоже не было звонка?
Ну, конечно, были. Ну, как в советской школе, разве была опция, чтобы не было звонков?
Угу. Ну, то есть это именно такая советская история, звонки. Но она до сих пор
нет,
есть в советской школе.
Нет, это общемировая история. А-а-а. Общемировая история. Вообще в мире тренд... Слушайте, сегодня утром, вот я с ужасом прочел, сейчас как раз начал про это писать, с ужасом прочел о запрещении пользования соцсетей в Австралии людям до 16 лет. Это все звенья одной цепи. Это привет оттуда. Надо не учиться, а надо запрещать. Это очень-очень дискриминационная позиция такая. Ну и так про все, слушайте. Ну, не знаю, про оценки можем поговорить, если хотите. Да, зачем они нужны, кому они нужны и к чему они ведут. Про домашние задания можем поговорить, если хотите. Ну, много про что можем поговорить.
Хорошо, мы не будем так подробно говорить, но все-таки скажите, у вас не было в школе домашних заданий?
Нет, нет.
И оценок не было?
Нет. Нет, потому что люди... Давайте сразу я предвосхищу ваш следующий взрослый вопрос. Поступление школы в лучшие университеты мира и очень-очень высокий уровень сдачи ЕГЭ, если, так сказать, да, этот вопрос вы подразумевали. Это вообще никак не связано ни с домашними заданиями, ни с оценками. Домашние задания — это тема очень исследованная, между прочим, но только исследование исследованиями, а действия в педагогике действиями, потому что это, к сожалению, очень консервативный институт школы. Домашние задания вообще ни к чему не ведут. Это, собственно говоря, вы трех кликов в интернете вам будет достаточно, чтобы эти исследования найти. Да, домашнее задание — это такое измывательство над учеником. А учитель в классе-то что делал? Что это за идея, что я не доделаю свою работу и после этого влезу в личную жизнь людей и заставлю их проводить время так, как мне хочется? Да что за фантазия такая? Она откуда взялась? Домашнее задание — это, такая извращенная форма действительно образовательного измывательства над людьми. Сделай на уроке так, чтобы им было круто и чтобы это стало частью их личности, то, что на уроке происходит, чтобы ему было важно. И тогда, между прочим, есть довольно большой шанс, что человек придет домой и будет продолжать, потому что ему захочется продолжение вот этого самоисследования. Да-да-да, и на основании математики, и физики, и химии, а не только литературы и истории. Так что вот, это, в общем, тоже, тоже можем поговорить вглубь, если захотите, но это тоже довольно логично. Оценка, например, да, когда взрослые твердят без умолку, учиться нужно для своего удовольствия, да, но на оценку. это как? А оценку дает взрослый мужик или взрослая тетка какая-то. По целой совокупности разных признаков. А что, человеческую речь дети не понимают? А что, поговорить с ними, так сказать, дать им обратную связь, чтобы они могли дать обратную связь на тему того, что они понимают, что они не понимают, что им заходит, говоря современным языком и так далее. Это более длинный путь. Ну, так педагогика вообще длинный путь. Это про длинные пути. Ну, все. Так что мы сначала, многие, да, очень часто заводят детей в такую темницу, знаете, в такую клетку, а потом начинают бить себя кулаками в груди, кричать, вам что, неинтересно? Ну, что-нибудь вот такое. Ну, это просто смешно.
Дима, у меня такой вопрос. Вот я, честно скажу, училась уже в 90-х, это уже было не советская школа, но я ее, честно говоря, ненавидела. И я уверена, что она мне не дала того какого-то фундамента, который у меня есть, который мне дала там семья, общение с какими-то интересными людьми и так далее. А вот по-вашему, вообще школа воспитания, да, и вот закладки вот этого фундамента, какой процент приходится сейчас на школу, на учителей? И какой уже на родителей, семью? Вот есть какая-то статистика, не статистика, что-то такое?
Ну да, мы можем про это поговорить. Смотрите, значит, во-первых, я очень-очень вам сочувствую, у меня у самого школа была похожая. Если мы с вами подумаем, то вообще-то это какая-то странная история, да? Человек уходит в школу, и он проводит там большую часть дня своего, ну, такого, кроме сна. Как же мы устроили таким образом жизнь наших детей, что мы их отправляем очень часто силой туда, где им плохо? Это совершенно удивительная, потрясающая история, на которой мы тоже не останавливаемся, к сожалению. Мне кажется, что в школе должно быть хорошо, и в школу, конечно, человек должен бежать бегом. Теперь это не просто достижимо, это существует во многих школах мира, между прочим. Куда мы бежим бегом? Мы бежим бегом там, где действительно крутится жизнь, которая имеет ко мне отношение. Некоторую для меня взрослые придумали, не соображая вообще, каким образом я устроен. И про себя-то ничего не соображая. Ну вот, значит, это такая история номер один базисная. Теперь, что касается влияния, ну, смотрите, тут, в общем, все довольно понятно. Лет до 7 основное влияние – это семья, безусловно. Это то, что называется семейная культура, которая нас, складывает, структурирует и так далее. При том, что лет до 7, 7+, мы верим взрослым безоговорочно. То есть мы не можем предположить, что взрослые могут хотеть нам зла. С этим, между прочим, связано огромное количество и взрослых преступлений, и это объяснение того, почему мир так устроен. А что они сделают-то? А что дети сделают? А что они сделают? Ну, они ничего не сделают. Мы что захотим, то и сделаем. Захочу добрыню, живьем, сожру. Вот прям что захочу, то и сделаю. И они, маленькие дурачки, будут думать, что жизнь так и устроена. Что на самом деле нужно идти туда, где скучно, где плохо, где меня унижают, где я не понимаю вообще, чем я занимаюсь и почему я там. Так мир устроен. Как будто транслируем мы. Значит, дальше, после первого класса, тем более после начальной школы, вот эти весы, они, так сказать, изменяются, да, начинает перевешивать другое. Начинает перевешивать, конечно, то, что происходит вне семьи. Ну и так, к так называемому переходному возрасту, это достигает своего пика. Теперь школа в этом смысле скорее один из факторов, но, в общем, не основной фактор. Теперь, поскольку мы помещаем детей в школу, подобно тому, как диких зверей помещают в клетку и говорим им, сидите там, еще и придумываем разные способы, почему они не могут оттуда убежать. Ну, это же понятная история, да, мы испортим им жизнь просто, если они будут оттуда убегать. Значит, получается, что технически это связано со школой. Да, но, безусловно, не только с ней.
Но все равно вы не ответили на вопрос. Меня тоже всегда интересовало, ведь это же общее, да, место, когда говорят, школа воспитывает детей или семья воспитывает детей. Ну, кто все-таки воспитывает?
Слушайте, никто никого не воспитывает. Во-первых, люди воспринимают модели, дети воспринимают модели. Дети учатся из моделей. Ну, какой пример вам привести? Ну, предположим, если дома папа лежит на диване с бутылкой пива, смотрит муть какую-то по телевизору и говорит, пойди почитай, это модель. Да, и сколько бы раз папа не сказал, иди почитай, восприниматься будет модель. То есть это не значит, что под давлением человек не пойдет читать. Но воспримет он именно эту модель. Чем больше эта модель будет повторяться, тем прочнее она засядет в ученика. Да? Значит, в школе происходит абсолютно то же самое. Абсолютно. Тут в этом смысле нет никакой разницы. Значит, если в продолжении нашего разговора на урок входит какое-то существо старше меня, я должен поприветствовать его вставанием, это однозначно свидетельствует о том, что человека нужно дисциплинировать, что я такой баловник, знаете, и меня нужно держать в ежовых рукавицах. А еще это значит, что сильный сильнее слабого, извините за двойную тавтологию. Еще это значит, что силой нужно уметь пользоваться. И много-много-много еще чего. Так что в этом смысле разделить, знаете, твердо, воспитывает школу или семья, воспитывает все. Но вот если мы говорим так, подпустим научности, то еще раз, лет до 7 до 8, безусловно, в первую очередь, это семья. Безусловно. Ну, а тем более, там, до 3, это совсем понятно, да? Семья — это и есть весь мир, в котором я живу. Я и есть весь этот мир. А потом это ослабевает. Теперь в этом смысле, ну, снова, это может быть школа в 13 лет, а может быть кружок, а может быть что-то еще. Есть самое-самое главное, есть очень-очень важный принцип, который вы сейчас с легкостью вспомните о себе. По себе, простите. Нас, ну вот если использовать слово «воспитывает», ну давайте, в двойных кавычках, нас воспитывает то, что проникает в нас, то, что для нас важно. Да, вот вы сейчас сказали о том, что на вас намного большее влияние оказала семья, там, значит, какие-то там группы людей и так далее. Это потому, что это имело отношение к вам. Потому что вы так или иначе, ну, либо отторгали то, что происходит в школе, либо вам был невдомек, ну, как минимум подсознательно, что вы вообще там делаете, зачем это так придумано. А в это время рядом оказывались, возможно, это я фантазирую сейчас, конечно, возможно, оказывались какие-то люди, которые становились значимыми. Вот есть такое словосочетание у меня, значимый взрослый. Это прямо очень-очень важная штука. Значимый взрослый — это тот человек, который иногда даже невольно оказывает на нас влияние. Вот знаете, как мы впитали что-то. Иногда фраза, иногда действие, иногда настроение, атмосфера. Это осталось с нами навсегда. И в этом смысле это, в общем, как повезет, конечно, да, но это, опять-таки, в кавычках, воспитывает намного сильнее, чем любая училка, которая требует называть себя Марьей Ивановной, а меня называет дураком.
Дим, вы уже рассказали, ну, в общем-то, про идеальную школу, в которой вы работали, да, которую вы придумали. А вот мне очень интересно, как вы выбирали туда учителей? Ну, я тоже пофантазирую, наверное, вы проводили собеседования, читали их биографию и так далее, так далее. На каких принципах вы выбирали? По каким критериям выбирали?
Да мы можем даже с вами говорить не про одну школу, поскольку я продолжаю заниматься тем же действительно во всем мире. Как выбирать учителей, я вам скажу. Первый критерий для меня всегда был, учитель должен быть, во-первых, сомневающимся. Он должен сомневаться в том, что он делает. Во-вторых, любопытным. Ну вот. Да, то есть, смотрите, это же такая тоже... Это тоже очень легко потрогать руками. Потому что такой известный, древний, взрослый и непонятный принцип — эта школа должна учить учиться. Да? Ну вот вы точно слышали такое. Ну а вы задайте вопрос любому учителю, какие книги, написанные за последние 5 лет, он прочел, какую музыку слушают дети, которые у него учатся, и какие видосики смотрят. И вы сразу поймете, прям много чего поймете, умеет этот человек учиться или нет. Потому что если он научен на уровне школьной программы, которая преподавалась ему 40 лет назад, он не может быть учителем. Просто не может. Да, значит, это история номер один. Но вот это про любопытство, что касается, да, ну, потому что иначе, если человек сам не умеет учиться, ну, совсем примитивно это говорит, как он научит кого-то другого учиться? Это очень странная какая-то, странный допуск. А что касается сомнения, ну, педагогика основана на рефлексии, да, то есть мы задаем вопросы про себя, мы сомневаемся, мы ищем правильный путь, мы выбираем. И понятное дело, что этим навыком учитель тоже должен обладать. А дальше начинается все то, что вы хорошо знаете. Владение предметом, методиками, умение придумать. Конечно, в этом есть умение придумать педагогическую технологию. Ну и так далее, и так далее, и так далее.
А как вот, например, решаются в ваших школах конфликты учеников с учителями? Но есть же такие дети, которые не хотят даже в такой школе учиться, которые
нет,
не успевают.
Нет таких детей. Нет, ну, честное слово, нет. Ну, ей-богу, ну, я слово вам даю. Нет таких детей. Есть дети, в продолжение того, о чем мы с вами уже поговорили, которых успели научить, что школа — это такая огромная детоловка, да, в которую вот попал, значит, коготок увяз, все пташки пропасть. Есть дети, которых научили тому, что взрослый мир только и делает, что портит им жизнь. И будет делать это разными способами. Есть дети, которые в результате этого стали подозрительными. Есть дети, у которых действительно отбит интерес. Как отбить интерес? У любопытного человека, да, любой человек рождается любопытным. Ему все интересно. Как сделать так, чтобы, не знаю, к 8 годам родители пришли и сказали, ему же ничего не интересно. Как же они этого добились-то? Добились они этого простым способом. Ну, относительно простым. Когда человек задавал вопрос, говорили, потом. потом рассказывали ему, что и когда нужно учить. Сейчас ему рано, потом ему будет поздно. Но сейчас надо интересоваться не вот этим, чем ты заинтересован, а чем-то другим. И так далее, и так далее. Научить можно всему, да? И в этом смысле педагогика устроена довольно просто. Главный принцип педагогики – чему учили, тому и научили. Вот если мы видим человека такого, как вы описали, первое – это часть моей профессии. Понять в первую очередь, что его этому научили. Он не сам научился, это не из воздуха произошло. Да, его этому научили. А если мы понимаем механизм, значит, тогда можно разучивать, можно раскручивать в обратную сторону.
А у меня, да, вопрос, который мы не можем не задать Зое, это как рассказывать детям, да, о катастрофах. О катастрофах вообще в целом, о трагедиях, там, о войнах, смерти близких, каких-то терактах, землетрясениях. Вот. А что стоит от них скрывать, да? Ну, я имею в виду детей уже там от 8 и старше, и подростков. А что нет? То есть мы же не погружаем их, не должны погружать полностью вот в эту какую-то черную дыру и сваливать на них все. Но что-то мы должны им рассказывать, потому что, ну, чтобы у них не было каких-то розовых очков, и чтобы они уже взрослели. Вот где эта грань?
Вы знаете, мне кажется, что вы очень точно задали вопрос. Значит, мы... Давайте, во-первых, попробуем использовать не слово «дети», а слово «люди». Как рассказывать людям о катастрофах, если я вас спрошу? Близким людям, вне зависимости от возраста и размера.
Ну, как-то доверительно.
Ну, класс, я знал, что вы справитесь. Ну, конечно, мы бережем людей вне зависимости от их возраста, правда? Когда мы говорим с близкими на тяжелые темы, мы не вываливаем на них все подряд. Мы относимся к ним бережно, мы действительно говорим с ними доверительно. Мы учитываем, что может им повредить, что может их разрушить, что может им сделать больно, вне зависимости от возраста. Значит, когда мы говорим про человека, я не знаю, там, 9 лет, предположим, мы понимаем, что есть какие-то факторы, это наш близкий человек, в первую очередь, неважно, сколько ему лет сейчас, что есть что-то, что может его разрушить, что может ему причинить боль. Значит, мы будем выбирать слова, мы будем этого избегать, вот этого разрушения, но при этом мы будем говорить правду. Это очень-очень важно. Потому что если с человеком не говорить, если человек в семье, например, не знает правду, во-первых, вспомните по собственному детству, правду вы знаете все равно, правда же? Но только в этот момент вы остаетесь с этой правдой один на один, или с этой катастрофой, или с этим несчастьем. И вы как будто выброшены из семьи. Да, вот у меня совсем скоро, я надеюсь, выйдет книга, которая называется «Любовь в условиях турбулентности». И там, конечно, эта книга про и про то, что получилось в результате с детьми в самых разных частях земного шара. Значит, в первую очередь, там очень-очень много про украинских детей. И, ну, потому что я и в контакте с многими, я был в Украине не так давно. И вот эти разрушенные детства, которые мы там наблюдаем, да, понимаете же, что 100% украинских детей находятся в травме. Вне зависимости от того, находятся они внутри страны или выехали. 100%, вдумайтесь в это, 100% нет ни одного ребенка, который не травмирован. И, значит, отсюда возникает вопрос, как с этим быть, как про это говорить, как говорить про разрушенный дом, как говорить про растерженную взрывом кошку любимую, как говорить про потерянных близких, как говорить про потерянную школу, любимую или нелюбимую. Значит, говорить словами, говорить правду. Тут есть еще один момент. В прямом смысле слова 26 февраля 22 года ко мне обратилась журналистка из Одессы с просьбой сделать какой-то материал вместе для родителей детей в Украине. И вот она первая предложила мне тот список вопросов, отчасти которые я процитировал сейчас, и рассказала о том, что ну, настолько люди дезориентированы, что маленьким детям, например, когда раздается взрыв, говорят, это салют. А, ну, для чего? Для того, чтобы их спасти, естественно, для того, чтобы их не травмировать. И мы говорили как раз о том, что нужно говорить правду, при том, что правда это очень-очень тяжелая. Потому что вот представьте себе ситуацию, что мама с папой разговаривают, человек точно понимает, что происходит трагедия, катастрофа, и мама с папой говорят, слушай, нам надо поговорить, пойди поиграй в свою комнату. Что с человеком происходит? Он чувствует, что он выброшен из семьи, уж простите меня за жесткость формулировок, но это так. Он чувствует, что происходит дома что-то, что-то ужасное, что-то очень серьезное, но его выбрасывают из этого обсуждения. Он не часть семьи в этот момент. Если мы думаем о разрушении человека, то это разрушает намного, намного сильнее, намного жестче. Вот знаете, точно у тех, кто вас слышит, к сожалению, у кого-то из них есть такой пример, когда мы были маленькие, как от нас скрыли, например, что умерла бабушка, предположим, или дедушка. А потом мы, конечно, об этом узнали сразу. И что мы чувствовали, вот если мы с вами подумаем и вспомним, насколько это было ужасно и разрушительно, и насколько, какого уровня это была обида. И не в том дело в этот момент, что я не узнал, не получил какую-то информацию, а в том дело, что я чужой. Я в этой семье чужой. У меня умер близкий человек, я выброшен из этого. Да, меня щелкнули по носу, причем очень-очень жестко в этот момент. Так что принцип вот такой. Искать слова, действительно быть бережными максимально, но говорить правду вот на 100%, фактологически говорить правду.
Дим, а вот я, когда готовилась к нашему разговору, я видела, что у вас в программах, да, и у вас на сайте есть такой, ну, если можно это назвать слоганом, «Любить нельзя воспитывать, в любом месте можно поставить запятую». А могли бы вот вы сказать, где нужно ставить запятую? И, насколько я понимаю, можно поставить в двух местах. «Любить, запятая, нельзя воспитывать». Или «Любить нельзя, запятая, воспитывать». Да? То есть, или нет? Или я неправильно расставила эти знаки?
Да нет, вы правильно. Слушайте, ну это же такая игра слов, мы же с вами понимаем. Действительно, так называется программа моя, да, в YouTube. Так называется книжка, одна из таких главных книжек, которые я написал, когда-то книжка была раньше. Но это же такое приглашение к рефлексии на самом-то деле. То есть про меня-то, понятное дело, что глупо скрывать, после «любить» надо ставить запятую. Но дело не в запятой совершенно, там не случайно нет запятой. Это такое минимальное, но такое игровое приглашение к рефлексии на эту тему. Да, любое воспитание — это, конечно, понятие противоречащие друг другу, на мой взгляд, жестко противоречащие. У меня, слушайте, одна книга называется «Любить нельзя воспитывать», другая книга называется «Свобода от воспитания», третья книга называется «О бессмысленности воспитания подростков», так что у меня с этим вообще все разрулено.
Да, я с вами согласна, потому что вот меня тоже всегда спрашивали, как вы воспитывали своих детей, да, у меня 4 детей, я говорю, мы их никак не воспитывали, мы их просто любили. Вот в этом смысле я с вами солидарна.
В этом смысле, это же, слушайте, мы же скрываемся за словами какими-то. Ей-богу. Что воспитание? Что действительно вот тот папа, который лежит на кровати, которого мы придумали с вами, он воспитывает или нет? Он считает, что воспитывает в тот момент, когда он говорит, иди почитай. Он воспитывает не этим. Он воспитывает тем, что человек устроен так, снова, да, что он воспринимает модели, которые его окружают, особенно от близких и дорогих людей. И это будет работать вне зависимости от того, какие па в воздухе будет совершать мама или папа. Ну, просто вообще вне зависимости. Нет никакой корреляции. Абсолютно никакой. Человек начинает есть ложкой, потому что вокруг него люди едят ложкой, и у него есть возможность взять ложку. Это все.
А у меня такой вопрос, уточнение. Тоже все-таки мне, я вынуждена сказать слово «воспитывать» и спросить. А вот много людей, много детей оказались после 24 февраля 2022 года в эмиграции, да, как русских, так и украинцев. И много маленьких, которые, да, просто видят вот эту страну. Для них это как бы первое, я не знаю, они делают первые шаги здесь и так далее. У меня у самой маленький сын родился уже в другой стране. И как воспитывать и взрослых детей, да, более старших, и маленьких, когда ты в эмиграции, да, и ты вроде должен и хочешь сохранить там русский язык или украинский язык, и в то же время человеку маленькому нужно вливаться в это общество, где он, возможно, будет жить там несколько лет, а может быть, всю оставшуюся жизнь. Вот есть какие-то критерии? Или тоже любить, относиться как к людям?
Да нет, можно поговорить и конкретнее. А что вы имеете в виду? В чем вы видите проблему?
Разные. Я не вижу вот по себе, да, как по родителю какой-то особой пока проблемы, но есть разные, да, культуры, так скажем. Да, мы читаем русские книжки, но в то же время эти дети, им надо учить язык той страны, где они сейчас находятся, чтобы влиться в общество, да, чтобы ходить там в детский сад, в школу, потом уже учиться. Вот. Но то есть какие-то проблемы в этом? То есть я пока не вижу. Но очень много людей, которым сложно более старшим, там, подростком.
Нет, проблемы, я много могу пару советов дать, разве что, не знаю. Проблемы растут из двух основных, немного противоречащих, на первый взгляд, друг другу, значит, корней. История номер один. Это когда родители говорят, мы устроим тебе точно такую же жизнь, как была у тебя до отъезда. Вот ты занимался на скрипке, будешь заниматься на скрипке. скрипке. В первую очередь мы найдем тебе, значит, учителя скрипки. Ты занимался, я не знаю, чем там, вышиванием. В первую очередь мы обеспечим тебе такое же вышивание. И человек не успевает вздохнуть. Если он занимался игрой на скрипке в Украине, это совершенно не значит, что ему подходит заниматься игрой на скрипке в Польше. Это просто работает как часы. Я оказываюсь в другой системе координат. Я оказываюсь в другой атмосфере. Мне нужно оглядеться. Мне нужно время для того, чтобы понять, где я вообще. Теперь и маме, его лучшей на свете, тоже нужно время оглядеться. И маме хорошо бы отдать себе в этом отчет. Что вообще-то хорошо бы посмотреть вокруг. Хорошо бы понять, где я оказалась. Хорошо бы понять, как здесь устроено. Хорошо бы полюбить здесь цветочек какой-нибудь под окном. Хорошо бы полюбить какое-то новое мороженое, которое продается за углом в магазине. Хорошо бы запахи эти вместе поизучать, которые здесь. Ведь да, в этом другая страна. А совсем не в том, что язык другой. Язык другой — это прикладывается 28-м номером. В первую очередь, где я? Что со мной происходит? И это, ну, если использовать слово «проблема», это проблема номер один. Конечно. Да, то есть вот эта вот гонка еще, знаете, к этому добавляется. Боже мой, мы же сейчас потеряем время. Если он закончил 5-й класс, значит, ему надо обязательно идти в 6-й. Да не надо ему идти в 6-й. Ему нужно посмотреть вокруг. Ну, кому-то надо, кому-то не надо. Он не теряет время. Он приобретает время. Вот это важный-важный момент. Эта гонка тоже, которую нас научили за собственным хвостом, она, в общем, разрушительна на самом деле. Если мы хотим, чтобы человек попал в новую среду и врос в нее, и врастал в нее, нужно дать ему эти возможности и делать это вместе с ним. Значит, это история номер один. А другая история, в определенном смысле, противоположная. Вот я сейчас был в... Ну, неважно, там, по Америке у меня был тур, я в Сиэтле встречался, меня попросили в детском клубе, и там были дети, большинство из которых приехали в последние 2,5 года. Значит, и многие из них говорили вот о чем. Ну, не такими словами, как я скажу сейчас, но, по сути, они говорили это. Но вот мы приехали. Значит, родители сразу же принялись искать работу, естественно. Значит, у родителей сразу, ну, какие-то заботы, очень естественные, между прочим. И такая взрослая претензия. А что тебе еще надо? Ну, ты учишься, тебя привезли, у тебя есть квартира, у тебя есть крыша над головой, у тебя есть возможность, я не знаю что, погулять. Что тебе еще надо? И это вторая проблема, да, такая жестокая, знаете, взрослая история. В смысле мне чего надо? Я не был частью этого решения. Мама, такая ошибочка бывает взрослая, да, понимаете, о чем я говорю? Вы привезли меня сюда как чемодан без ручки. Кто-нибудь скажет: Дим, подожди, а как надо было сделать? Ну, как надо было сделать? Он член семьи или не член семьи? Если он член семьи, то решение у нас семейное. Это трудно. Это трудно. Вообще семья это не просто бывает. Значит, вот, соответственно, есть история вот такая, например. История следующая. Про язык вы говорите. Язык он выучит. Гарантированно. Я прям гарантирую. Если ему не мешать. Теперь как можно мешать? Можно его невротизировать. Можно создавать ему комплекс вины. Он выучит язык намного быстрее, чем вы. Ну, просто иначе не бывает. Тоже это такая, да, история в лингвистике очень-очень понятная и известная. Следующий момент. Очень часто, когда взрослые приезжают, вообще семья приезжает. Вот вы сказали про то, что мы там читаем русские книжки, русские сказки. Вы только не преувеличивайте, мой вам совет. Читайте, конечно, если это часть вашей семейной культуры, конечно, читайте. Но бывает такое, что приезжает там, не знаю, семья куда-нибудь, ну, куда, в Германию, да? И человек остается в онлайн-школе в той стране, в которой он жил до этого. Это зачем? Зачем-то родителям, ну, отчасти понятно, хотя в большинстве случаев они про это не думали. Ну, таким образом они сохраняют какую-то ниточку с тем, что было. А ребенку-то это зачем? Незачем, правильный ответ. Незачем. Я видел огромное количество детей, прямо огромное, друзья, огромное, которые учатся в школе X в той же Германии, и при этом во второй половине дня остаются в онлайн-школе в Украине, например. И это ужасно тяжело. И это вообще ни к чему не ведет. Это ничего не обеспечивает. Это ничего не сохраняет. Дай бог, чтобы эти люди вернулись в Украину. Он отлично после этого пойдет в школу. Ну, так он не поймет чего-то. Ну, так он, значит, наверстает это за какое-то время. Ну, вот. Я вообще долго могу про это говорить, потому что это как раз про книжку, про новую. Но вы меня прервите лучше.
У меня есть один вопрос, который меня лично очень беспокоит. Я уже сказала, что у меня 4 детей, значит, 5 внуков. Это вопрос об этом. Потому что мои дети всегда читали книги. Ну, мы не заставляли их читать, но просто они их всегда читали. А вот внуки совершенно нет. Внуки, ну, которые старшие, например, они вообще ничего не читают. И я знаю, что это не только как бы история моей семьи, да, а это вообще очень... Я от многих людей слышала. Можете объяснить, как, ну, в нашем в разговоре с вами мы не можем говорить слово «заставить». Но как, что ли, мотивировать их читать книги? И вообще, как с этим бороться? Вот с тем, что современные дети не хотят ничего читать.
Давайте я для начала задам вам вопрос, как училка литературы по первому образованию. Вопрос простенький. Зоя, а зачем читать?
Для того, чтобы чтение, оно дает очень много, ну, я не знаю, как вам объяснить, как это правильно сказать, оно дает много воздуха в жизни, да, оно, и кроме того, люди, когда, которые читали или которые не читали, если они будут общаться, они друг друга не поймут, понимаете? Вот мы, например, мое поколение, да, когда мы встречаемся, у нас общие цитаты, мы знаем какие-то стихи, мы знаем, мы читали какие-то книги, мы когда говорим, мы понимаем друг друга, у нас уже такой птичий язык, вот. А, например, вот у меня есть внучка, я знаю, что она не читала и не читает, она смотрит кино и так далее, и так далее. Но мне кажется,
что... А чем кино хуже-то?
Как бы это сложно объяснить, чем оно хуже. Но не то чтобы хуже, но все-таки книга, мне кажется, без книг невозможно. Ну, это совершенно...
Ну, вот давайте я вам скажу, что я про это думаю. Да, и я более того, сейчас вы решите, что я, конечно, никакая не училка, а развратник просто. Я обычно говорю детям, а литературу, мне кажется, что литературу надо начинать, литературе заниматься не в пятом классе, а, в общем, в первом. И это литература, а не чтение никакое. И я говорю детям возраста, не знаю, 3-4 класса. Я говорю, так, чтение... Сейчас это вызовет в вас праведный гнев, скорее всего. Чтение не делает человека счастливее. Чтение не делает человека богаче. Чтение даже не делает человека умнее. Это прям важно-приважно. Без чтения можно прожить. Чтение – это отличный, потрясающий, очень интересный инструмент взаимодействия с действительностью. Но мы должны сказать с вами правду. Один из инструментов. Вы правы, я с вами согласен. Чтение – это, ну, такой билет в определенный клуб. Это так. Но клубов-то много. Если мы с вами говорим про это серьезно, вот сейчас нас никто не слышит, да, буквально мы, так сказать, втроем сидим и обсуждаем что-то, да? Слушайте, какая у нас в детстве альтернатива-то была? Читать или с гаражей прыгать? Да, теперь вот это тоже взрослая претензия про то, что они не читают. Во-первых, они читают. По объему они читают намного больше, чем читали мы. По объему, то есть технически, по количеству букв. Во-вторых, вот эти альтернативы, которые существуют, я рискну аккуратненько так прям сказать, очень-очень аккуратненько. Никто не сказал, что они хуже. Но, честное слово, мы их не знаем еще достаточно. Мы, как и положено предыдущим поколениям, наши родители поступали так же, наши дедушки и бабушки поступали так же. Мы кичимся тем, что было в нашей молодости, и считаем это главной моделью мира. Это полная ерунда, Зоя. Мы первое читающее поколение. Первое. Никто не читал. Ваши бабушки, извините, ваши, может, читали. Мои не читали точно. Да, у меня бабушка была безграмотная, папина мама. Так что прочесть она могла только собственную подпись, которую она научилась, значит, выводить. И ничего. Слушайте, отличные, достойные люди были. Теперь, это я не Герострат сейчас, вы не волнуйтесь. Это я не про то, что я убеждаю мир, что не нужно читать. Я просто говорю о том, что, ребят, спокойно. Жизнь устроена так, что, в принципе, предыдущие поколения, они обречены прыгать на последнюю площадку уходящего поезда. Ну, так устроено. Посмотрим. Читайте. Как сделать так, чтобы они читали? Читайте. Сами читайте, и все, пришли домой вечерком, да, и перелистнули любимый томик Бунина, да, при неровном свете свечи. Все. Да, это семейная культура. До определенного возраста, как вы знаете, если человек приходит домой из детского сада и читает мама, и читает папа, он берет книжку иногда вверх ногами и листает ее. Потому что это модель, мы об этом уже поговорили. Ну вот.
Да, спасибо, вы меня убедили, но вот к вопросу о моей бабушке, моя бабушка, одна из моих бабушек, как раз говорила, ах, эти книги-шмиги, я их все прочитала. Я не знаю, сколько она их прочитала, но это было ее любимое выражение.
Ну, бабушка-то хорошая была, правда? Ничего, такая у нее внучка получилась замечательная. Ничего, значит, можно без чтения прожить, Зоя?
Да, наверное, вы правы, да.
Да. У меня тоже бабушка, одна из бабушек была безграмотной, но совершенно замечательным человеком, вырастив 6 человек детей тоже. Поэтому да.
Сложнее, чем вот продлить цитату, перехватить ее у другого человека, сложнее. Тут же это еще замешано на том, что в позднем Советском Союзе это были коды. Коды очень важные, вот этот птичий язык, это точно, между прочим. Да, потому что я в этом смысле, я заканчивал школу в 83-м году, и я краем зацепил это. Но я, конечно, это зацепил, и было невозможно не не читать что-то, если ты хотел входной билет вот в тот самый клуб. Ну, просто это было такое необходимое, помимо всего прочего, необходимое условие. Помимо удовольствия, помимо того, что мне повезло со взрослыми вокруг тоже. Но вообще-то, да, сегодня другие билеты есть. Этот тоже есть, спокойно. Этот клуб тоже существует.
Да, Дима, у меня такой вопрос. У нас бывают гости с таким же статусом, как у вас. Сейчас вы поймете. Вы уехали из страны после, практически сразу после 24 февраля 22 года. Если я не точно, вы меня поправьте. Вы сейчас заочно арестованы в России по так называемой статье о фейках. Очень такой резиновой статье сегодня. Вы объявлены в розыск. И у меня такой вопрос. Как вообще жить? Вот вы работаете активно, вы ездите по миру. Но в то же время вы же, да, там узнаете через своего адвоката или того, кто представляет ваши интересы в России, что там вообще с делом, информация, суды, следствие как идет. И каково это вообще быть заочно арестованным и чего-то ожидать? А что там будет, какой приговор, хоть и заочно? Ну, то есть вас это как-то... Вы рефлексируете по этому поводу?
Слушайте, ну это ужасно противно, в первую очередь. Это ужасно противно. Это, ну, такое, ну, даже с физиологическими такими ощущениями связанное. Ощущение связано с тошнотой, например. Когда ты понимаешь... У меня немного времени, так сказать, я был в шоке, но я был, как ни странно, хотя, в общем, чего ты ждал? Того ли ты ждал, как сказал Борис Гребенщиков в ранней песне, да? Значит, тем не менее, слушайте, понимание того, что есть люди, которые хотят тебе зла направленно, но они же хотят зла лично мне, те люди, которые там, не знаю, пишут донос, что-то формулируют и так далее. Это очень-очень гадко. Это крайне неприятно. Вообще совершенно не желаю этого никому, этого ощущения. С другой стороны, ну, ты понимаешь, что ты становишься или стал невольно, ну, частью каких-то процессов, которые ты сам не заказывал. Ничего не поделаешь, значит, здесь. Знаете, тоже я... Со мной кто-то говорил на эту тему, и, идя назад, я предпочел бы не проверять, вот чтобы я... Знаете, всегда же мы говорим, а если вот такое произошло бы, ты бы как себя повел? Мы, конечно, понятия не имеем, как бы мы себя повели, я предпочел бы не проверять, да? То есть в результате я повел себя так, и говорю то, что говорю, и делаю то, что делаю, но это такая высокая цена. Ну, все, а что касается того, ну что, что я работу свою делаю, ну, конечно, я буду делать свою работу. И в этом смысле, ну, борьбу за личность надо начинать с себя, мне кажется. Ну, то есть с рефлексии, с осознания, с того, чем ты готов поступиться и не готов поступиться. Ну, вот выясняется, что я не готов вот этим, например. Не знал. Какие-то вещи я про себя не знал, там, 5 лет назад. Вот узнал. Ну, интересно, это же я.
Спасибо большое, Дима. Было, правда, на самом деле очень интересно. Вы сказали много важных вещей для меня лично. Я уверена, что наши слушатели тоже будут внимательно послушать, как, в принципе, вас слушают везде и в других подкастах. А мы говорили сегодня о том, вообще существует ли воспитание детей, или самое важное — это любовь к детям. Говорили также о том, как рассказывать детям, или Дима называет, говорит, что это не дети, это люди на самом деле. Это мы вот по старинке называем детей детьми, а вообще-то это люди. И как им рассказывать о сложных вещах, об отношениях в семье, о войнах, о смерти близких. А обо всем этом мы говорили, и мне кажется, это очень интересно и важно. А вы слушайте, продолжайте слушать наш подкаст на YouTube, в Apple Podcast. Нам очень важно получать от вас комментарии, вот эту обратную связь. И уже мы подходим к концу этого 24-го года. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам нравится, что вам не нравится в нашем подкасте, и кого бы вы хотели, чтобы мы позвали в нашу такую микросовещательную комнату. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на телеграм-канал Веры Чилищевой, который так и называется «Вера Чилищева. Совещательная комната», и на мой телеграм-канал «Март-22».
И там, я надеюсь, мы запустим такое голосование: «Судебный процесс года», «Человек года», «Книга года», «Фильм года». И вы следите, пожалуйста, за нашими публикациями на телеграм-каналах.